говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. С пожертвований для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Праздником здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72.9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем рады. 1 августа мы отмечаем день святого преподобного, любимого старца Серафима Саровского, чудотворца. А 2 августа – пророка Ильи. Каждый день церковного календаря – это память и история. Святой Серафим Саровский все предсказал, что произошло с нашим Отечеством в 20 веке. И для нашего времени тоже есть предсказание. Читайте Мотовилова. А мне только хочется сказать вам, каждому из вас, вот кто слушает нас сейчас, «Христос воскресе, радость моя», как говорил батюшка Серафим. В 1903 году среди лета запели Пасху, когда прославили великого старца, и святой государь-император Николай Александрович возглавил крестный ход. Сегодня в Дивееве большой престольный праздник. По слову святого Серафима, к Дивееву Антихрист не посмеет приблизиться. Сама Царица Небесная ограждает обитель. И к мощам благодатного старца идут и идут тысячи верующих. В Курске, на родине святого Серафима, тоже как бы престольный праздник. Чествуют великого русского старца и в Курской коренной, и в Дивееве, и по всему православному миру. «Стяжи мирный дух, радость моя», — говорил батюшка Серафим. «Многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Только как нам, слабым, выдержать вот эти скорби? Поэтому мы и молимся, Господи, помоги нам молитвами святого старца Серафима». И особенно хочется поздравить с днем прославления святого Серафима, благотворительный фонд «Энциклопедия Серафима Саровского», который много делает, чтобы все знали для своей же пользы о житии святого Серафима, и много вообще они издают святоотеческой литературы. Этот фонд выпускает прекрасные книги. И, как говорится, сей данную тебе пшеницу, сей везде и всюду, где-нибудь да прозябнет. Так учил батюшка Серафим. Дорогие слушатели, братья и сестры, Русь наша ведь и вправду действительно святая, если в ней были, есть и будут такие святые, от которых тепло и радостно на сердце. И ветхозаветный, великий пророк Илья настолько любим в нашем народе, что его чтят даже и молодые наши защитники Родины, воины ВДВ. На значках у них так и написано «С нами Бог и Илья пророк». Грозный Илья пророк справедлив и любит смелых, отважных, мужественных и простых. Поздравляем наших дорогих именинников, кто носит имя Ильи или Серафима. Многое и благое лето вам! Христос воскресе, радость моя! И сегодняшний гость нашего эфира – молодой, мужественный, отслуживший в ВДВ не где-нибудь, а в 6-й Псковской легендарной роте. Ныне он дьякон, клирик храма во имя Черниговско-Гефсиманской иконы Богородицы села Санино Владимирской митрополии. Дьякон – отец Максим Мещеряков. Кстати, он награжден двойным орарием. Ну что же, отец Максим, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогая Нина Васильевна, дорогие радиослушатели. Благодать и милость Господня да пребывает со всеми нами.
Спаси Христос. Вы действительно отважный и настоящий ВДВшник, потому что вы после службы приехали к нам.
Позвольте, я немножко вас поправлю.
Неправильно сказал.
Десантник.
Десантник?
У нас не принято говорить ВДВшник.
Ну, это же ваш праздник.
Конечно. А как же?
А как не принято говорить, ВДВшник?
Да, десантник.
Десантник.
Десантник, да.
Вот, поэтому вы как десантник проехали сквозь все пробки и вовремя после службы у нас в нашей радиостанции «Радонеж». Ну что же, с этого, наверное, и начнем, что вот вы служили в десанте.
Да, это были одни из лучших лет моей жизни. Это суровая школа. Настоящее мужское ремесло, которое приходится порой применять и уже после того, когда служил в войсках. На самом деле сейчас многие мои сослуживцы оказались в местах проведения боевых операций и там проявляют мужество, отвагу и честь. Ну а мне остается только молиться. В силу того, что я священнослужитель,
мне приходится... А вас могут мобилизовать или нет, потому что вы священнослужитель?
Ну, у нас мобилизовать могут всех, наверное, но священнослужители мобилизуют особо для кормления войск, потому что там требуются такие кадры, чтобы окормлять
наших воинов. Отец Максим, а вот если так случится, что вас мобилизуют, и вы возьмете оружие, или вам нельзя брать оружие?
Нет, наше оружие – это крест, Евангелие, иконы, святая вода, слово, наставление,
но это более
напутствие и все, что с этим связано.
Вы так молоды, в каком году вы служили? Вы где-то года с 90-го, да?
93-го года рождения, служил я с 2013-го. 2013-2014 годы.
То есть Чеченскую войну вы не застали?
Нет, конечно.
И ребят убиенных, 6-я рота?
Я о них много знаю. Угу. Знаю о их подвиге. Восхищался, кстати говоря, этим подвигом с детства. Мне когда-то попал журнал, и там было рассказано про подвиг 6-й роты. И у меня в голове отчетливо тогда в детской голове промелькнула мысль о том, что я хочу служить там, где служили эти ребята. И Господь так устроил, что, как по слову пророка Давида, желание сердца дал мне, и хотение усну моих не лишил меня.
Да, но, отец Максим, у вас же верующая семья, да?
Да.
Ваши папа и мама верующие.
Да.
И вы с крестиком служили в ВДВ?
Я не только с крестиком, я с собой пронес через всю службу ВДВ маленькое карманное Евангелие, которое мне перед уходом в армию дала мама. И в специальном чехольчике я его носил. И носил его везде, на все боевые задачи, на повседневно. В общем, я никуда из расположения своего подразделения не выходил без этого Евангелия.
И все равно вы говорите, что самые лучшие годы – это годы, когда вы служили в ВДВ?
Одни из самых лучших...
Ну, потому что молодость.
Это и молодость, это и события. Также во время службы в армии я познакомился со своей будущей супругой Екатериной.
Кстати, она тоже из верующей семьи.
Она из семьи священнослужителя из Рязанской области.
И познакомились вы в монастыре, да?
Познакомились, да, в монастыре.
Расскажите.
У меня просто...
У вас жена как ангел. Вот я же помню, я приезжала к вам на приход, у вас там праздник был, иконы. И жена у вас ангелочек. У вас трое деток уже, да?
Да. Познакомились мы... В Спасо-Лизаровском монастыре я приезжал в гости к своей бабушке и к сестрам. У меня они там проживали. Бабушка представилась в 2013 году осенью.
Монахиня.
Схимонахиня
Магдалина. Схимонахиня
Магдалина,
Царство Небесное.
Да. А сестры до сих пор находятся в числе насельниц Спасо-Лизаровского монастыря.
А кто-то остался в миру?
Я.
И все?
Ну да.
Угу. Обе сестры монашки?
Да.
А родители?
Ну, родители живут обычной жизнью простых людей.
И они благословили своих дочек на монашество, да?
Ну, они их подталкивали даже, как я бы сказал. Они были рады тому, что у семьи появятся такие молитвенники. Они, мало того, хотели, чтобы я пошел по монашеской стезе, но Господь судил иначе.
Нет, надо продолжать род.
Да.
У вас из троих детей, я знаю, один старший мальчик, я его помню.
У нас получается, да, я не сказал о своем старшем брате, еще у меня еще брат получает. А, вы имеете в виду про моих детей?
Да.
Я про старшего брата еще не сказал, у меня старший
Ладно.
Брат тоже
Скажите, да.
служил в ВДВ. Ну, он старше меня на 12 лет.
Большая разница.
Да. Я самый младший в семье, получается. А у меня трое детей, да, слава богу, практически через год.
Из троих там одна девочка у вас, да?
У меня девочек нет.
Все мальчики, как в сказке «Три сына».
Сергий, Михаил, Иван.
Сергий, Михаил, Иван. Да поможет им Господь.
Спасибо,
батюшка
Господи.
Серафим. А сегодняшний праздник, как прошел у вас на приходе? Расскажите вообще о вашем приходе. У меня воспоминания самые приятные. Такой храм величественный. Казалось бы, село-то там, ну, не очень богатое, так скажем. В основном дачники. А храм великолепный. Он освещает все вокруг.
Господь послал этому месту благодетелей, которые...
Родились когда-то, да, в этом
Которые,
селе?
Да, очень давно находятся в этом месте. И они с любовью к этому месту, с любовью к нашему храму, с любовью к нашей деревне в целом. Потому что они не только занимаются храмом, но еще и благоукрашают, можно так сказать, деревню, потому что вот даже...
Да, дорогу провели.
Дорогу нет, но, к примеру...
Почему? Там асфальт, вот мы проезжали.
Да, но это сделала администрация. Угу. А что касается оборудования в школу, например, или плановых уборок весенних улиц нашей деревни, это все благодаря их заслугам.
Благодетелям, да, которые родились. Как хорошо, дорогие братья и сестры, когда разбогатевшие люди не забывают своей малой родины и жертвуют, и помогают, и такой величественный храм Черниговской Гефсиманской иконы. А в паломничество к вам можно приехать? Может быть, мы пригласим радиослушателей?
Конечно, всех ждем, все приезжайте всегда. У нас есть сайт храма Черниговской иконы Божией Матери, там есть расписание богослужений.
На престол,
уже в
сентябре, да.
На престол 14 сентября, милости просим, всех ждем.
Как у нас раз новолетие.
После того, когда будет отслужено богослужение, всегда у нас бывает трапеза, все у нас остаются утешенные, никто не остается ни голодным, ни скорбным. У нас многообразное проведение празднеств.
А если у кого-то нет машины, то как приехать?
Ну, это тогда
общественным транспортом.
На электричке можно приехать.
До Александрова?
Можно через Александров, можно через Орехово-Зуево.
Далеко?
Далеко, да. Через Орехово-Зуево, там пересадка на Александров как раз на электричку.
Далековато. И... это, дорогие братья и сестры, если кто-то нас слушает, в Александрове, в Орехове-Зуеве, вот там уже поближе можно приехать. Дорога красивая, я помню, как мы ехали золотой осенью 14 сентября, уже начали березки золотиться, красота была необыкновенная. А вот что для вас житие батюшки Серафима Саровского, расскажите? И, может быть, о Илье Пророке тоже скажете?
Ну, они так не похожи и так похожи, да. Я бы мог сказать.
И время разное.
И время разное, и характеры разные. И,
служение,
да,
разное.
Собственно, о преподобном Серафиме мне всегда рассказывали с детства. У меня о нем, можно сказать, детские впечатления. Я в детстве ездил в Дивеево с родителями.
Ох, сегодня в Дивееве, да. Там такая красота.
Ну, конечно. Ну и сейчас, конечно, я посещаю иногда Дивеево. В прошлом году вот был, в позапрошлом. Преподобный Серафим – это образец жизни православного человека. Это образец евангельской истинной любви, образец того, что, как у нас часто, зачастую люди пытаются кого-то научить, кого-то наставить, кого-то натолкнуть на путь истины, и при этом сами ведут не такой образ жизни, поступают как фарисеи. А преподобный Серафим говорил такие замечательные слова: «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». Его наставления, они очень сродны наставлениям апостола Павла, когда он не требует с человека, а понимая его немощи, можно сказать, дает какие-то послабления, но в то же время делает это так с любовью, что человек со временем начинает даже сам отказываться от этих послаблений и приходит к какому-то более высокому идеалу.
Так, но мне кажется, еще у батюшки Серафима самое главное – это вот теплота и любовь, ведь от него никто не уходил неутешен. Он всех называл «радость моя», «сокровище мое».
Со всеми христосовался.
Со всеми христосовался. Он только одного не допустил. Он изгнал его, масона этого, да, заговорщика, который потом в мятеже участвовал. А так все были утешены. Вот, и все-таки... предсказал о том, что государь, который его прославит, будет...
Он избранник Господень,
да,
один из немногих, кто удостоился видения Господа.
И Матери Божией.
И Матери Божией, и Господа, самое главное, потому что Господа мало кто из святых вообще видел. А он удостоился при служении Божественной Литургии видеть Господа. И Господь за его любовь, за его искренность, за то, как он относился к людям, к себе, в первую очередь... Он наградил его такими дарами. Даже вспомните нападение на него разбойников, когда разбойники напали на преподобного Серафима, и он, имея недюжинную силу, потому что он постоянно,
да,
работал.
Так он вообще по описаниям был очень мужественный, высокий, здоровый, крепкий.
И да, после этого стал сакбенным, потому что они, можно сказать, изуродовали его. А при этом он мог дать отпор, но он... положил
топорик, был, да,
он положил топорик на пол и сказал: делайте, что вам нужно. Но мы знаем о возмездии, потому что суд Господень, он незамедлителен. Господь говорит: мне отмщение, а с вас дам. И когда эти люди были наказаны тем, что у них сгорели дома в разных концах деревни.
Так, вот нам пишут, просят еще раз повторить, как доехать до храма, поточнее сказать. Село Санино, дорогие братья и сестры, Владимирская метрополия, Владимирская область, район Александровский.
Нет, район Петушинский получается.
Петушинский район.
Покровское благочиние. Доехать следующим образом. На электропоезде до станции Орехово-Зуево, самая ближайшая из Москвы. До станции Орехово-Зуево. Там пересадка делается на электричку на Александров. И, соответственно, остановка так и называется Санино. И буквально в километре от этой остановки находится наш храм. Или можно проехать через Александров, если так удобнее кому-то, может быть, через Александров, да. Также доезжайте до Александрова, пересаживайтесь на электропоезд либо до Орехово-Зуево, либо до Куровской, либо до Дулева. И также доезжайте до станции Санина. И все.
Сколько уйдет на дорогу общественный транспорт?
Ну, на дорогу, смотря как совместить электропоезды. Потому что, я думаю, там в течение 3 часов можно.
Да,
добираться.
Дорогие братья и сестры, вы не пожалеете, потому что очень красивое село это Санино, а храм это вообще жемчужина. Это такой храм сделает честь любому городу, как у вас в селе. И там, когда мы приехали, петухи пели, ребятишки
бегали. А ведь когда-то всего этого не было, был только остов храма, без купола,
все было
без
разрушено.
Крыши. Да, в храме.
Дай Бог здоровья и благодетели.
Ну, началось все с того, что силами простых людей, можно сказать, восстанавливали храм сначала. Это потом уже появились благодетели во второй половине нулевых годов. А до этого времени все делалось средствами и силами простых людей. И храм был, можно сказать, поднят из руин силами простых наших прихожан, которые приходили все, бабушки, люди, кто мог, приходили после работы с работы, вычищали храм, вывозили мусор, белили стены, красили двери, вставляли окна, занимались отоплением. Простые дядьки, рабочие, варили отопление. Простое, да, примитивное, может быть, но в то время единственно возможное.
Отец Максим, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, это раба Божия Татьяна.
Слушаем вас, говорите.
Раба Божия Татьяна, скажите, пожалуйста.
Отойдите от приемника своего. От приемника отойдите и говорите. Алло.
Да, а вот почему раньше?
Татьяна, отойдите, пожалуйста, от приемника, потому что фонит, мы вас не слышим. Мы вас не слышим, пожалуйста, чуточку.
А вы сейчас не слышите меня?
Вот сейчас слышим, да, говорите. Говорите. Алло. Татьяна, перезвоните, плохо слышно.
Скажите, пожалуйста, а вот почему раньше святые рождались, а теперь не рождаются? И почему храм Христа Спасителя называется Бесовским храмом, а об этом люди не говорят?
Как называется храм Христа Спасителя?
Храм Христа Спасителя называется Бесовским храмом, а об этом люди не говорят. И так ходят, могут туда молиться.
А с чего вы так решили, что это Бесовский храм?
Ничего себе. Первый раз такое слышу.
Да, Татьяна,
да, это Бесовский храм, потому что там служит патриарх Кирилл, который поклоняется идолам и проклинает Бога.
Угу. О, Боже ж мой.
Я думаю, вам нужно на другое радио позвонить.
Да.
Вы немножко не по адресу попали.
Такая...
Патриарх Кирилл бесам не клонится. Патриарх Кирилл избран всей полнотой Русской Православной Церкви, является действующим патриархом. Я думаю, что весь сон духовенства не избрал бы идолопоклонника. А если бы уже так и случилось бы, я думаю, что собрался бы собор архиереев и низвергнул бы патриарха, избрали бы нового патриарха. Все-таки у нас в Русской Православной Церкви очень много священнослужителей, искренних, действительно искренних и честных, и которые не потерпели бы такой фальши, особенно в высшей церковной власти. И у нас в России такое бы не прошло. Поэтому, Татьяна, я думаю, вам нужно немножко пересмотреть свое отношение к святейшему патриарху Кириллу, вот, и не осуждать священноначалие, а молиться за него.
И в храм Христа Спасителя нужно непременно прийти и хотя бы приложиться к мощам. Вы благодать должны почувствовать. Слава Богу, что мы имеем такую возможность молиться, и что храм Христа восстановлен. Я-то помню, когда там был этот жуткий бассейн, а теперь возвышается такая красота. К нам дозвонились. Добрый вечер, говорите, вы в эфире, с праздником.
Добрый вечер, с праздником сегодня и завтра. Владимир, благословите, батюшка. Батюшка, вопрос, а давайте немножко поговорим о молитве Серафима Саровского, Божьей милости, будем и грешным. Вот почему он молился такой молитвой, вот какие у него могли быть грехи? Он же монах с рождения, но как бы у него не было таких, или за весь род он, или предвидя вот, то есть на века нам благословил эту молитву и молился на нас. Ну, то есть немножко отделим молитвы Божьей милости будем грешному.
Спасибо за вопрос, Владимир. Дело в том, что безгрешным является только Христос. И грехи такие, может быть, большие, может быть, маленькие, может быть, в помыслах, но они есть у всех, в том числе и у святых были грехи. Но дело в том, что искупление грехов, оно зависит от того, насколько ты делаешь много добрых дел, насколько ты делаешь много плохих дел, потому что не зря говорят о том, что представиться на страшном суде две хартии, да, и где записаны плохие дела, и где записаны добрые дела, это будет взвешено, и Господь будет судить человека по его делам, не по словам, а по делам, действительно. И преподобный Серафим молился не только, конечно, за себя, молился за весь мир, но скажу вам, как священнослужитель, что священнослужителей и монахов враг искушает в разы сильнее, чем простого мирянина. Не зря есть такое изречение, что лучше спастись в миру, чем погибнуть в монастыре или погибнуть священнослужителем, потому что священниками полон ад. Если священник живет непотребной, не богоугодной жизнью, потому что священник это, священник и монах это не просто работа, что ты пришел, надел подрясник, отслужил, покадил, что-то там ектению сказал, ушел, все, ты дома там начал заниматься непотребными делами, небогоугодными, да, грешить направо-налево, к примеру, изменять там жене, или монах пошел блудить, например, то в таком случае, конечно же, священник, священнослужитель может попасть в глубины адские. И поэтому преподобный Серафим молился, дабы смирить себя в первую очередь. И он молился, как тот мытарь, который не смел возвести глаза вверх, а просто стоял, бил себя в грудь и просил Бога этими же словами: «Боже, милости буди ко мне грешнику». И не зря же преподобный Серафим говорит: «Спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». И он нам показывает именно этот пример. Пример этой молитвы, пример этого спасения себя. Молитесь за себя в первую очередь. Кайтесь в первую очередь о своих грехах. Не спешите кого-то изобличить, не спешите кого-то научить. И преподобный Серафим Саровский именно этим своим смирением, своим таким дерзновенным смирением перед Богом снискал ту благодать, которая была дана ему впоследствии.
Благодарим. К нам дозвонились. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена. Извините, хотела попросить батюшку.
Вы плачете?
Немножечко. Да, немножечко. Сейчас я возьму себя в руки.
Хорошо.
Хотела бы батюшку попросить молиться о моей дочери Агафии. В 2021 году Агате поставили диагноз рабдомиосаркома мягких тканей 4-й стадии. Была опухоль в левом легком.
Ужасно.
И через Блохина 2 года. Прошли 9 курсов химии, лучевую химию. Наша доченька пошла на поправку. Почти год были в ремиссии, но случился рецидив. И болезнь свалила мою доченьку. Сейчас Агате 15 лет. 13 лет мы бьемся с этой болезнью. Сейчас она прикована к постели. Болезнь просто свалила ее. Не чувствует ни рук, ни ног. В России у нас все клиники в Москве. Все отказались от нашей Агафии.
Елена, а вы где живете? В Москве?
В Москве живем. Мы в Москве живем, да. Вот. И отказались нам паллиативную уже прописали нам в хоспис нас отправили. Умирать сказали вам 3 недели осталось, но мы уже 2 месяца живем. Вот. Сейчас мы Агата у меня принимает химию сухую. Вот, мы заказываем с Америки. стоимость этой коробки 370 тысяч в месяц. Вот мы уже 2 недели пропили ее, но пока Агата вот так же лежит, пока кушает, то есть у нас работает только голова, у нее в шейном позвонке, в крестце опухоль, вот. И за годы лечения наша семья исчерпала все финансовые возможности, и нам нужна очень помощь.
Елена, вот. Агата... а как помочь, как связаться с вами?
Я могу свой телефон оставить на радио, что ли.
Как? Елена, знаете, как мы сделаем? Вы сейчас еще раз позвоните и нашему режиссеру Евгению Павловичу продиктуйте свой номер, потому что вот так-то сейчас объявлять на всю нашу аудиторию ваш телефон, может быть, не стоит, потому что люди всякие есть. Вы свяжитесь, пожалуйста, с Евгением Павловичем. А отец Максим вам подскажет, какие молитвы, куда, может быть, съездить. Как удиви,
он
съездит.
Да,
первым,
но мы Серафим, пока...
Ну, а как? Они, она же не двигается.
Никак она не двигается, хотя бы вот литургии заказать, молебень.
Мы обязательно может, помолимся, запишем.
Да, мы Агафья меня никуда не отпускает.
Я пишу тяжко болящей Агафьей, да?
Да, да, да. Мы запишем, ходим в монастырь князя Даниила к Матронушке. Молились и Агафье, когда у нее ножки ходили. Мы ходили, молились, просили. Молитвы к нам батюшка каждую неделю приезжает. Отец Василий с монастыря мужского князя Даниила. Отец Николай приезжает, прочищает Агафью нашу. Агафья вообще борец. Конечно, пример всей нашей семьи старается. Говорит, ой, мама, мы победим этот недуг.
Пусть так оно и будет. Будем молиться за
Агафью. Слава Божию.
Помоги, Господи. Будем молиться.
Сейчас вот все соборно, все вздохнем о тяжко болящей вашей девочке Агафьи. Все. И батюшка молится, и вся наша аудитория. Радонежа.
Аминь, аминь. Благодарю вас.
Здоровья, здоровья. Выздоровления вашей доченьки.
Хорошо, благодарю вас. Будем стараться. Аминь.
Крепитесь.
До свидания.
Крепитесь, да. Вот видите, какая беда бывает у людей. Еще такая молодая девочка, юная девочка. И откуда эта онкология? Боже, сохрани. Ну что же, мы продолжаем, да, батюшка? Как-то немножко даже расстроилась. Это у нас звонок, Евгений Павлович. А, нет, это он сейчас говорит с этой мамой девочки. Вот, вот смотрите, отец Максим, в первый день августа, день памяти погибших солдат и офицеров русской армии, флота в Первой мировой войне. Царство небесное душам верных сынов Великой России, вечная память и благодарность от русского народа. Вот, поэтому, может быть, и ВДВ... Во имя пророка Ильи нет? И почему они взяли такой девиз с нами? Бог и Илья пророк.
Ну, потому что, в первую очередь, мы знаем, что Илья пророк на огненной колеснице был восхищен на небо. А, в первую очередь, стихия ВДВ – это небо. И, естественно, у Бога не бывает ничего просто так, и день ВДВ, наверное, тоже неспроста попал именно в праздник Ильи Пророка.
Вы завтра тоже будете праздновать?
Ну, а как же, обязательно.
Друзья приедут к вам?
Нет, мы поедем, мы семейно отмечаем, сейчас друзья многие там на СВО, мы поедем,
на СВО, друзья.
Мы поедем семейным, семейно отметим, посидим.
А ваш старший брат тоже в ВДВ служил, да?
Да, но он далеко находится.
Помоги, Господи, всем нашим воинам. У вас, наверное, какая-то сугубая молитва есть, да, о них?
Молимся, конечно. Молимся. Каждую литургию молимся.
Отец Максим, а вот вы сказали, что батюшка Серафим и Илья Пророк чем-то похожи. А мне кажется, они такие разные. В чем они могут быть
похожи? Своей верой в Бога.
Пророчество?
Своей верой в Бога.
Ну да.
И пророчество тоже.
Дар пророчества.
Но
да,
в первую очередь это вера в Бога неукоснительная. Они не сомневались. Они верили, они имели вот как раз эту веру, зерно горчичное, которое может и гору переставлять.
И я пророк, это же ветхозаветный святой?
Да.
И все равно на нем такая была благодать, да?
Безусловно. Он боролся с идолопоклонством того времени.
А вот, кстати, первая радиослушательница, такая воинственная,
да-да-да,
наш антипод, она сказала, почему раньше были святые, а вот сейчас нет святых. А мне кажется, если бы не было святых, то не было бы и России.
А вот как раз у пророка Ильи было такое время в жизни, когда он был в отчаянии, припал и стал молиться Богу. «Господи, почему среди всех людей остался только я один тебе верный?» А Господь сказал: «Ты не знаешь. Мне верны еще многие». Назвал цифру, к сожалению, не могу сейчас сказать сколько, но это было несколько тысяч человек, которые были верны Богу и которых Господь также любил, как и пророка Илью. Но мы в силу своих скудных возможностей человеческого мозга не до конца можем видеть Божий промысел, не до конца можем видеть и то благодать, которая находится на том или ином человеке. Эти люди ходят среди нас. Если бы их не было, Господь давно бы нас уже истребил с лица земли. А молитвами этих людей, святых людей, кто-то из них в монастырях молится.
Конечно.
Кто-то дома ведет добродетельную жизнь.
Праведную жизнь.
Конечно.
Есть такие люди, конечно.
И поэтому
есть.
Говорить, что нет святых, мы не можем. Об этом может сказать только Господь.
А иначе бы и не стояла Россия, если бы не было святых.
Конечно. Святое место пусто не бывает, и в нужный момент, когда будет это необходимо, Господь явит своих избранников.
И сколько есть батюшек, монахов, когда вот берешь благословение, сразу облегчение.
Конечно.
На сердце.
Просто если искать негатив, везде бегать, как вот
а
человек.
А это везде,
да,
можно найти.
На негатив можно найти везде абсолютно. А у меня был такой интересный случай. Меня остановил сотрудник ДПС.
И сегодня?
Нет. Это еще было, я права не только тогда получил. Меня остановил сотрудник ДПС за нарушение. Я превысил скорость. Меня остановили. Я пришел к нему в машину. Он меня спрашивает, чем я занимаюсь. Я ему говорю, я священнослужитель. Он мне говорит, да вы все, как пошел, просто
поносить,
да, поносить и церковь, и в целом священнослужителей, священначальников, ну, всех, в общем, по всем прошелся. Я ему сижу, спокойно так говорю: товарищ капитан, а вы знаете, что все гаишники тоже нехорошие люди?
Столько.
Он на меня так удивленно повернулся, ну, это же типа оскорбление сотрудника при исполнении. Я ему говорю, меня вот один раз остановил недобросовестный сотрудник, взятку вымогал. Я говорю, вы же из меня не вымогаете взятку, говорю. Почему я должен вас судить по тому сотруднику? Он просто остановил когда-то священнослужителя, тот ему нагрубил. И он стал после этого относиться плохо ко всем священнослужителям. И он, когда я выходил из машины, даже руку пожал. То есть до такой степени человека перевернулось сознание, когда он именно понял, что он был как в туннельном эффекте, что вот он по одному человеку судил о всех. Я же не говорю, что вы плохой. Я же не говорю, что другие сотрудники ДПС, там сотрудники МВД плохие. Просто в каждом направлении общества, да, в том числе и среди священнослужителей. Да что мы говорим про священнослужителей? Сколько у нас человек? Среди 12 апостолов был один предатель.
Иуда.
Иуда был, да. Который видел, как Христос творит чудеса, воскрешает мертвых, слепые прозревают, хромые ходят, мертвые восстают, да. И он просто пошел и предал. Предал того, кто принял его к себе, как сына. Вот так.
Вот что двигало Иудой? Зависть?
А что двигало Каином? А что двигало
тоже
Иудой?
Тоже зависть.
Зависть, человеческие страсти, да, если не бороться со страстями, со своими. Почему преподобный Серафим, да, молился постоянно? Боже, милости будем и грешным. Потому что он умерщвлял свою плоть, он не давал себе, своим страстям парить и летать. Потому что если ты даешь полет своим страстям, то они начинают владеть тобой. Если ты не каешься, не исповедуешься, не причащаешься, если ты не молишься, если ты себя считаешь каким-то особенным, то ты можешь, в принципе, впасть и в прелесть, потому что часто люди впадают в прелесть именно через то, что они начинают о себе много полагать. А иногда люди впадают в прелесть тоже от того, что они начинают брать на себя какие-то нелепые подвиги, когда человек на себя слишком много взваливает, например, без благословения. Очень важно духовное руководство в духовной жизни в целом. Духовный отец должен быть обязательно у каждого человека, я считаю. Обязательно нужно руководствоваться. Обязательно нужно спрашивать благословения на те или иные там какие-то важные дела в своей жизни.
А если умер духовник?
Ну, тогда нужно, значит, найти другого священника, который может тебя руководить, который может тебя наставлять. Бегать по батюшкам, там спросил, тут спросил, там спросил. Это неправильно. Почему? Потому что священник, который руководит тобой, он молится, вот ты у него в помяннике, и он тебя знает. Он знает твой характер, он знает, почему ты так поступил, так или иначе. Да, ты ему каешься на исповеди. И он знает, почему ты поступил так. Он знает, что тебе сказать в этот момент. Ему Господь открывает через благодать. Конечно, и другим священникам открывается, но... Духовное руководство именно духовником должно быть обязательно у каждого человека, я считаю, православного.
И жить будет легче.
Конечно. Когда у тебя есть благословение на все, ты вот спрашиваешь благословение, батюшка, благословите, помолитесь. Батюшка говорит, иногда в силу даже того, не в силу его прозорливости, а в силу житейского опыта, он может сказать, что не стоит. Это лишний раз. Сейчас люди вообще мало с кем советуются. Залезут в интернет, начитаются, еще что-нибудь. И в итоге потом получается просто какой-то кризис из-за того, что человек просто ни с кем не посоветовался, а просто нужно было спросить.
С интернетом советуется.
Да, надо было спросить кого-то.
Батюшка, вот я знаю одну даму, я не буду ее называть, у нее умер духовник, и она сейчас... не хочет духовника никакого, а с тем, как бы вот с умершим общается духом. Может это быть
это
соблазн?
Можно впасть в состояние прелести как раз. Можно впасть в состояние прелести, общается духом. Что значит духом?
Да.
Как можно общаться духом? Ты же не прозорливый, тебе же ничего не открывается. Ты должен ходить, исповедоваться так же самое на исповедь и должен советоваться с живым священником. Нам не дано общаться с душами умерших, да, это уже что-то из эзотерики и так далее, там, да, из спиритизма. Мы таким не занимаемся в церкви, мы
да,
осуждаем это.
Да, нужно быть проще.
Конечно.
Вот как батюшка Серафим, у него же все просто было, и сам он простой, и он находил слова утешения.
Где просто, там ангелов состоит, вот уже выражение.
Да. Дорогой отец Максим, у нас всегда молитва о наших жертвователях. Вот я смотрю, здесь лампочка горит, может быть, звонок у нас. Ну, давайте сначала помолимся. Дорогие братья и сестры, благодарим всех, кто помогает радиостанции «Радонеж». Время сейчас очень тяжелое, тем более лето. У нас тяжело нам. Поэтому дай Бог здоровья тем, кто не забывает нашу радиостанцию. Пожертвовать можно... любым способом, можно по телефону, можно через Сбербанк, а можно даже сюда приехать. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая. Перейти трамвайные пути, и вы увидите дом радио. С 11 до 6 вечера здесь всегда кто-то есть, и вас примут. И я повторю, с нами сегодня клирик храма во имя Черниговской Гефсиманской иконы Богородицы, села Санино, Владимирской митрополии, диакон, отец Максим Мещеряков, награжденный двойным орарием. Это архиерейская награда, да?
Да?
Угу. Батюшка, вот давайте о здравии сначала, вот записочки сейчас. О Святейшем Патриархе давайте помолимся, о президенте.
Спаси, Господи, помилуй Святейшего Патриарха Кирилла, угу. Правителя нашего Владимира, военачальника Сергия, тяжко болящего, Ива тяжко болящего, Сергия тяжко болящего, Веры, Татьяна, Евгения, протерея Марка, протерея Алексея, протодиакона Владимира, Алексея, Алексея, Веры, тяжкоболящего Алексея, тяжкоболящей Анны, тяжкоболящей Фатине, тяжкоболящей Галины, Алексея, Дионисия, Нины, Ирины, тяжкоболящего Владимира, Таисии, Евгения, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы, тяжкоболящего Михаила, тяжкоболящей Агафьи, Дмитрия, Андрея, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Веры, Пелагея, Александра, Владимира, Марины, Романа, Валентины. и рабов Божиих, тяжко болящей Марии, Ольги, Анны, Михаила, младенца Александра, младенца Марии, младенца Петра, Елены, Марины, Дарьи, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Анатолия, Нины, младенца Антония, младенца Дарьи, младенца Анастасии, Алексея, Юлии, Ольги, младенца Анны, младенца Елизаветы, Алексея, Михаила, Алексея, болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Елизаветы.
И тяжко болящая Агафья. Господи, помянули. Помоги исцели болящих, помоги нам всем. Так, вот о упокоении.
И упокоении рабов Божиих, протерей Дмитрия, святейших патриархов Алексия, Пимена, Алексия, митрополитов Евлогия, Анна Серапиона, протерей Дмитрия, Антонины, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Евсевия, Якова, Дмитрия, Фатини, Анны, Прохора, Виктора, Людмилы, Степана, Геннадия, Феклы, Феодора, митрополиты Николая Убиенной Натальи, Екатерина, Григория, Маргарита, Леонида, Александра, Тамары, Нины, Виктора, младенца Елизаветы, Убиенной Натальи, Татьяны, Марии, Иоанна, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Владимира, Валентины, монахини Тихоны и рабов Божиих, игумен Игнатия, архимандрита Петра, новопредставленного воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Виктора, Евгения, Евгения, Таисии, Надежды, Ольги, Нины, Николая, Ольги, Галины, Василия, Бориса, воина Александра, Галины, Василия, Марии, Александра, любви и всех от века приставшихся православных христиан.
Царство Небесное. Ну что же, отец Максим, еще, может быть, о приходе что-то скажете, и наш эфир уже... Ну, еще не подходит к концу, но, да. В общем-то.
У нас же на приходе памятник императору Николаю II установлен. Один из немногих в России.
Вот. Где прямо на территории?
Прямо на территории, да? Нашего комплекса. У нас, получается, храм Черниговской иконы Божьей Матери. Это основной старинный храм, который был построен в 1890 году. А также находится новопостроенный просветительский центр в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Прекрасно.
Да, с храмом. Угу. Вот. И также у нас строится еще крестильный храм в честь Богоявления Господня. Прямо за храмом Черниговской иконы Божьей Матери у нас...
А памятник где же?
А памятник находится прямо на площади между храмами Черниговской иконы Божьей Матери и новомучеников.
Да, у вас село замечательное. Это у нас звонок, да? Говорите, вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте, уважаемая радио Радонеж. Здравствуйте, уважаемый отец Максим.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот в Нагорной проповеди сказал, я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. И тому, кто заберет у тебя одежду, не мешай забрать рубашку. То есть Иисус Христос учит нас отвечать на зло не злом, а дабы осуждение, наказание людьми, которые зло сделают, должен предоставить только Господу, но не человеку. Ведь мы верим в Божие всесилие, видение Господне, в Божий промысел, конечно, в той мере, что претерпеть надо каждому из нас. И как же тогда вот с этим совсем объяснить, что Церковь не отрицает, не выступает против СВО, против войны вообще, в принципе.
Спасибо за вопрос. Есть такое изречение. Люби своих врагов, бей врагов Отечества и ненавидь врагов Божьих. И при этом Господь говорит именно о человеке. То есть конкретно о человеке, что не воздавайте зло за зло. Но когда идет речь о попрании святынь, когда идет речь об открытом сатанизме, когда идет речь об угнетении наших православных собратьев, которых убивают, которых мучают, которых терзали в течение 8 долгих лет, жители Донбасса не могли, можно сказать, разогнуться от артобстрелов, от всего того зла, которое наносили войска так называемой Украины. И поэтому... Мы, как православные собратья, мы всегда вмешивались в подобные конфликты и в Сербии, и в царские времена, и везде. Мы всегда, наше присутствие находилось. Мы всегда за своих православных братьев заступались. Ведь Господь говорит, нет больше той любви, да кто из вас душу отдаст за други своя. Вот именно об этой любви мы и говорим, когда говорим о проведении специальной военной операции. К сожалению, это вынужденная мера, которую... пришлось взять на себя русскому народу, потому что Господь, получается, возложил на нас такую миссию. И церковь не может препятствовать тому, чтобы мы помогали своим собратьям, тем более православным собратьям. Если бы вдруг был приказ, да, пойти завоевать какие-то земли, покорить людей, превратить их в рабов и так далее, то церковь в таком случае должна была поднять голову и сказать: это против православной веры, Христос никого рабами не делал, у Христа все дети, да, и мы не можем, как православная церковь, с этим согласиться. Но когда идет речь именно о том, чтобы защитить интересы православных людей, которые также хотят молиться, которые также хотят растить детей, водить их в садик и не бояться того, что ты дойдешь ты до этого садика или ты не дойдешь. Именно поэтому мы и защитили этот народ, защищаем этот народ, взяли под свое крыло, потому что если не мы, то кто тогда? Никто, кроме нас. Девиз ВДВ. И он сейчас подходит как нельзя кстати. Именно в этот момент. К сожалению, это скорбно, да. Потому что у многих находятся и родственники там.
Да, это такая боль.
Это боль. Это серьезная боль. И к украинцам в целом я отношусь как к своим братьям.
Я очень хорошо отношусь.
Я не отношусь к ним как к врагам.
Я люблю культуру.
Да, украинцы — это наши братья. Братья, которым запудрили головы. Дело в том, что это уже происходит не первый раз за всю историю. История повторяется и повторяется из раза в раз. В 15 веке там была уния. И уже все это было давно и давно, это было постоянно. И поэтому, к сожалению, приходится иногда выполнять Божью волю по защите беззащитных людей.
Спаси, Христос. К нам дозвонились. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Не дождался радиослушатель. Да, отец Максим, вы совершенно верно сказали, но все равно пусть бы это скорее закончилось, потому что...
Как ветераны, когда, да. Я помню, старые дедушки, да, сидели, вот они выпивали, чтобы не было войны.
Да.
И как они это говорили?
Первый тост.
Со слезами на глазах.
Потому что они прошли.
Они видели, как 20 с лишним миллионов легло. И войны никто не хотел. И Владимиру Владимировичу ему пришлось просто проявить, что называется, христианскую, вот такую вот, можно сказать, любовь к людям. Потому что кто защитит еще? Кто, кроме нас, может защитить людей? Когда действительно людей просто убивали. И никто об этом не говорил, звезды все там молчали, никто на концертах не выступал, остановите войну, остановите резню на Донбассе, никто ничего не кричал. Однако сейчас начинают все вопить.
О, да.
Двуличие на лицо.
К сожалению. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Алло.
Здравствуйте. Добрый вечер, Радио Радонеж. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Почему священнослужителями, диаконами и монахами в военном прошлом чаще всего становятся воинами из ВДВ?
Спасибо за вопрос. Но я бы не сказал, что именно из ВДВ, но часто становятся священнослужителями и монахами те люди, которые увидели, можно сказать, жизнь и смерть. Потому что в ВДВ больше всего шансов попасть в горячую точку, больше всего шансов попасть в тяжелую ситуацию. И когда ты видишь Господние чудеса, которые творятся, то в такой момент люди часто по зову своего сердца, по стремлению своей души, принимают решение посвятить себя Богу. Я скажу вам так, что даже просто в мирное время в армии самая благоприятная почва для насаждения православной веры. Очень много людей, новобранцев, крестится, принимает крещение святое. При правильном духовном руководстве полка, при правильном духовном руководстве полка, вот у меня, например, в полку был и часто, и сейчас он остается также руководит воинами в духовном смысле, такой священник Герман Горяев. Он сейчас находится в зоне проведения СВО.
На Донбассе, да,
и там он рассказывает, что за раз к чаше подходит от 250 до 350 человек. То есть офицеры, простые солдаты, высшие офицерские чины, у него генералы причащаются. То есть в тот момент, когда случается вот такая вот беда, у людей просыпается вера. Я вам так скажу, что, скорее всего, после того, когда закончится специальная военная операция, мы увидим, как начнут наполняться монастыри и храмы. Потому что вера в людях, она появляется в тот момент, когда никто, кроме Бога, помочь не может.
Да, это так. Недаром говорят, что нет неверующих там, где,
в окопах.
К нам дозвонились, времени немного, но все-таки примем звонок. Алло, добрый вечер, говорите, с праздником. Алло.
Нина Васильевна, это, наверное, скорее к вам, ваш Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
В Кенигсберге есть памятник немецкий русским солдатам, погибшим в 14-18 году.
Да, но мы сегодня об этом сказали тоже, то есть не о памятнике, а о том, что вот сегодня как раз такая дата.
Вы понимаете, я о чем? О том, что мы врага ищем на стороне, где-то в стороне. А у нас людей, которые плюют сверху на голову вниз другим, наверное, больше, чем и немцев, и японцев, и всех подряд.
Ну, не знаю, все-таки мы... православные, как бы там ни было.
Вот таких врагов, кстати, и надо любить, которые нам нахлопают. А мы со смирением вытерлись и дальше пошли. А тому врагу часто... У меня были часто споры в социальных сетях, например, да, с людьми, которые, ну, церковь начинали компрометировать, писали всякую хулу.
Да.
И я скажу вам так, в трех случаях три человека через определенный промежуток времени написали мне и сказали, что они обратились к Богу благодаря вот этому нашему спору. Кто-то через болезнь, кто-то через скорбь, кто-то просто осознал свою жизнь. Представляете? То есть Господь, вот как вы говорили, да, сей везде, а семя оно взойдет. И Господь вот через священнослужителей, даже в социальных сетях, Он посылает именно нас в те места, где мы нужны. Если мы даже, вот я поспорил в социальных сетях с человеком, и человек просто реально потом приходит к Богу.
Ну вот, вот понимаете, батюшка Серафим и говорил,
да,
то есть... можно сеять и на камни, можно сеять и в песок, главное сеять.
Главное сеять, да.
Да. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, благодарю клирика храма во имя Черниговской Гефсиманской иконы Богородицы, села Санино Владимирской митрополии, диакона Максима Мещерякова, который служил в ВДВ, десантник. Поздравляю всех десантников, поздравляю с праздниками всех нас, Ильи Пророка, батюшки Серафима, храни вас Господь.
Батюшка... Также хочу поздравить всех братьев-десантников, пожелать всем мирного неба над головой, тем, кто находится сейчас в зоне проведения специальной военной операции, пожелать мужества, крепости, сил, не бояться, знать, что Господь с нами, что за нами святые, за нами наши святыни стоят. Мы совершаем правое дело, братья, никто кроме нас. С праздником!
Спаси Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.